Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим о человеке, который в годы гражданской войны получил свой звездный час и им воспользоваться не смог. Многие из вас, наверное, помнят известную новеллу Цвейга о генерале Груши, когда генерал мог поменять судьбу всей европейской истории, может быть, мировой, если бы близ Ватерлоо он действовал бы немножко не так, как он действовал. Как знать. Вот у нас был свой русский Груши, генерал Александр Павлович Радзянко, генерал-лейтенант, который сражался на северо-западном направлении и дважды наступал в общем направлении на Петроград, и дважды должен был отступить. Был шанс. Шанс оказался неосуществим. Сам ли генерал Радзянко в этом виноват, или, может быть, обстоятельства войны к этому привели, другое дело. Но вот он, русский Груши. У нас в гостях замечательный историк армии военного дела первой половины 20-го столетия Константин Залесский, который и расскажет нам об этом человеке. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте попробуем поговорить с точки зрения визитной карточки. Наша традиция, когда мы обсуждаем какую-то историческую фигуру, просим у нашего гостя буквально в 3-4 фразах обрисовать то, что должно всплывать в сознание наших радиослушателей, когда заходит разговор или сетевая полемика об этом человеке. Итак, визитная карточка генерала Радзянко.
Знаете, вы очень хорошо охарактеризовали его во вступлении. Я бы, наверное, охарактеризовал генерала Радзянко следующими словами, что этот человек вошел в историю тем, что именно благодаря ему дважды социалистическое отечество было в опасности. То есть лозунг, который был выдвинут в Петрограде дважды, это было именно тогда, когда оба раза генерал Радзянко наступал под Петроградом.
Ну что ж, давайте начнем от корней его биографии. Радзянко ведь представитель очень богатого, влиятельного рода и родич политика Радзянко, человек, который когда-то прогремел на политической сцене Российской империи.
Да, вообще фамилия Радзянко – это фамилия достаточно древняя, ну как, вполне такая богатая, аристократическая, дворянская фамилия украинского происхождения. Они были очень богатыми землевладельцами, многие из них носили придворные звания, то есть тот же его батюшка, он имел звание шталмейстера императорского двора, значит, другой его дядя, значит, брат его матери, был егермейстером. То есть, ну, в общем, многие были. Причем, значит, по отцовской линии он происходил, соответственно, из рода Радзянко, где все Радзянко из поколения в поколение, пусть потом занимались политикой, все служили в кавалергардских полку. Вообще все. Все мужчины Радзянко, все служили в кавалергардском полку, включая и Михаила Владимировича, который стал председателем Государственной Думы, он тоже служил в кавалергардском полку.
Вот мы говорим о знаменитом политике-октябристе Радзянко, и он дядя.
Ну, родной дядя, да, родной дядя, брат его отца. Вот. А что касается по женской линии, то по женской линии он был, его матушка была княжна Голицына. Ну, то есть, на самом деле, если мы посмотрим родственные связи Радзянко, то они были родственниками практически всех аристократических петербургских фамилий. То есть, они были все очень, очень тесный круг, вот придворный круг, где они вращались. Его дядя по материнской линии, князь Петр Голицын, был егермейстером двора, новгородским губернским предводителем дворянства и членом Государственного совета. То есть, ну, это, в общем-то, скажем так, это самая высшая аристократия Российской империи. Брат его тоже был полковником кавалергардского полка, только он служил в Сибири у Колчака во время гражданской войны. Отец его был генерал-майором кавалергардского полка. Ну, то есть, в общем, все это, все кружилось вокруг вот именно Петербургской губернии. Ну, кавалергарды стояли под Петербургом.
Ну, насколько я понимаю, гвардеец, кавалергард – это не тот человек, который может оказаться на фронтах китайского боксерского восстания, русско-японской да. войны. Какова история этого человека как военного? Насколько я понимаю, он впервые вышел на фронт в Первую мировую.
Да. До этого у него была карьера, вот именно карьера Радзянка. То есть карьера аристократа, который, то есть она вот была совершенно стандартна и накатана. Пажеский корпус, паж его величества, далее выпуск, естественно, в кавалергардский полк, служба в кавалергардском полку, штаб-ротмистр, ротмистр в 1912 году уже полковник, в 12 году, то есть в 33 года. Он 79-го года рождения. С 33 года он полковник кавалергардского полка, фактически первого полка русской гвардии, человек под 2 метра ростом, огромный, высокий, ну, как положено кавалергарду, чтобы кираса, двуглавый орел на шишаке, значит, вспоминали, что в его руке даже кавалергардский палаш выглядел как, ну, в общем, такая... Шпага.
Игрушка.
Да, игрушка.
Нет, но все-таки не первый. Первый-то лейб-гвардии Преображенский.
А имеется в виду кавалерийский полк. Кавалерийский полк, если первый все-таки считался кавалергардским.
Хорошо,
вот. Значит, соответственно, он командовал эскадроном, был помощником командира полка по хозяйственной части, окончил офицерскую кавалерийскую школу, окончил военную кавалерийскую школу в Самюре во Франции, был великолепнейшим наездником, то есть одним из лучших наездников русской императорской армии, брал соревнования, брал призы, причем надо сказать, что даже брал призы на международных соревнованиях в Италии, и в 2011 году получил одну из премий на конкурсе по конкуру в Лондоне, а в 12-м был включен в состав нашей команды на Олимпиаде в Стокгольме, которая проходила.
Ну что ж, столь великий кавалерист, что даже человек, приближающийся к понятию чемпион.
Ну, в общем и целом, скажем так, очень хороший кавалерист. Вот и по выездке, как мы видим, и по конкуру. То есть, ну, в общем и целом, ну, достаточно высокий уровень. Как бы сейчас сказали, в нынешний, мастер спорта международного класса.
Ну что ж, тогда этих чудесных титулов не было, но так или иначе он запомнил современникам. Однако наступает грозная военная пора, Первая мировая, 1914 год, и великолепный кавалерист должен проявить себя на фронте.
Да, конечно, подходит война, он полковник кавалергардского полка. С 13-го года он занимает пост офицера, состоящего при главнокомандующем войсками гвардии Санкт-Петербургского военного округа, великий князь Николая Николаевича, будущим верховным главнокомандующим. Он счастливо женат. Его супруга, Елизавета Дмитриевна, носит фамилию Нарышкина. То есть человек, скажем так, знаете, как это, жизнь удалась.
Опять-таки до фронта все еще далеко.
Да. Да, но, тем не менее, как только началась Первая мировая война, он, естественно, сразу же подал прошение об отправке на фронт.
Как честный человек.
Да, и уже 30 августа, ну, то понятно, что не в первый день, ну, кто же тебя в первый день пошлет, и тем более ты на адъютантских должностях. И в конце августа 2014 года он отправляется в 2-й Кубанский полк. Это достаточно очень часто бывало, потому что гвардейские офицеры просили, подавали прошения и ходатайствовали, чтобы их направили на фронт в кавалерийские части, но желательно в казачьи.
Почему же?
Трэш. Больше активность наступления. То есть регулярная дивизия, даже в том числе и гвардейская, это, ну, решение каких-то таких задач более серьезных. Ну, там, кавалерийские атаки на позиции противника, обходные. А казаки, казачьи полки, это лава, это партизанские действия, это разведка. То есть это, ну, это адреналин такой.
Ну, адреналин, адреналин, а скорее, в общем, наверное, речь может идти о том, что его интересовал риск боя.
Да.
Ему хотелось испытать на себе, каков он как воин, а не как просто кавалерист.
Да, то есть и не просто, и вот его тянул, причем он потом же тоже служил, он служил потом в первом Лабинском полку, и потом в ноябре 14 года командовал даже некоторое время, недолго, правда, две недели, командовал 16-м Донским казачьим полком. То есть вот это вот его надо, что вот действовать на, скажем так, уровне партизанской войны. То есть там, выход в тыл противника, действия, значит, по коммуникациям. Ну, то есть, вот такое, скажем, достаточно самостоятельное действие. Кавалерийские дивизии, которые отправлялись на фронт, регулярные кавалерийские дивизии, они менее инициативные. Ну, просто потому что они действовали в общем, как бы сказать, там, по общему плану. А вот казачьи части могли проявлять определенную самостоятельность и определенные, так сказать, действия на коммуникациях.
Ну, он в этом смысле, я так понимаю, проявил себя хорошо.
Да, в принципе, вполне неплохо. Но, тем не менее, все равно долго он там особо не задержался. Уже к концу 1914 года, к зиме 1914 года, на нашем фронте закончился маневренный период войны. И война перешла в стадию стагнации, ну, окопная война. В общем, в окопной войне, сами понимаете, казаки уже не играли той самой роли, которую играли вот в тот самый маневренный период, когда как раз Родзянко мог проявить себя в качестве полевого командира. И поэтому в конце 2014 года он уже был переведен в штаб 8-й армии на Юго-Западный фронт, а в 2015 году обратно вернулся в свой кавалергардский полк, но это уже были не совсем те кавалергарды.
Ну, а что значит не совсем те гвардии, которые двинули на фронт?
Да, имеется в виду не совсем те кавалергарды, то есть уже не было этих лихих атак кавалергардов, уже прошла та самая психическая атака кавалергардов, когда они положили почти полполка на пулеметах, на немецких пулеметах. Это была одна из последних попыток вот таких кавалерийских наступлений. Вот, ну, это уже все закончилось. Это была уже в общем и целом ездящая пехота.
Но они, насколько я понимаю, успеха все-таки добились.
Ну, потери были очень большие тогда, в 14-м году, когда вот они брали эти... Они взяли первую линию окопов, но потеряли достаточно много.
Ну что ж, кавалергарды превратились в армейскую кавалерийскую часть, которая выполняла обычные армейские задачи, не пытаясь показать что-то особенное.
Да, потом он получил под свое командование в мае 1916 года полк офицерской кавалерийской школы, это из постоянного состава офицерской кавалерийской школы сформировали полк. Это официально, это гвардейская часть. То есть, в общем и целом, он стал командиром, пусть временного, но гвардейского полкового соединения. Ну, то есть, в общем и целом, ну, рост вполне достойный. Вот. Но каких-то особых, скажем так, заслуг у него не было. Тем не менее, он показал себя достаточно храбрым офицером, о чем говорят его награды. Он получил Анну четвертой степени, то есть Анинское оружие. Он получил Владимира четвертой степени с мечами и бантом и Анну второй степени с мечами, ну и Анну третьей, естественно.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк войны военного дела первой половины 20-го столетия Константин Залесский. Мы обсуждаем биографию и подвиги генерала Александра Павловича Родзянко. Ну, собственно, закат Первой мировой войны не выдвинул его ни на дивизию, ни на корпус, ни на армию. Ну, кажется, на полк и на бригаду все-таки выдвинул.
Да, и даже на дивизию, но с оговорками. Вот, то есть, в 17-м году он не был уволен из армии, тем не, вообще как бы и не положено, все-таки родственник Родзянко, то есть родственник человека, который формально возглавлял Временный комитет Государственной Думы, то есть один из, скажем так, главных февралистов 1917 года. В апреле 17 года он получил первую бригаду 17-й кавалерийской дивизии, а в октябре, когда командир убыл, он стал временно командующим. То есть формально войну он закончил, ну, скажем так, исполняющим обязанности командира дивизии.
Ну что ж.
То есть это, в общем, ну, неплохое.
Очень заметный рост.
Он был начальником гарнизона Риги. Его дивизия, вот эта 17-я, она стояла вот на Северном фронте.
Ну что ж, вот давайте посмотрим на то, каким образом прощается Родзянко с спокойной Россией, с Россией, которая уже взбаламучена февральским мятежом, но еще не знает Октябрьского переворота. Что в его судьбе?
Значит, Родзянко занимал свою, значит, пост там вот в Риге, в своей этой дивизии, и когда он услышал о том, что что-то происходит в Ставке в ноябре 1917 года, то он очень быстро отправился туда. Он хотел принять участие в каких-то событиях, возможно, скажем так, используя свою фамилию. Ну, то есть, ну, что все-таки он имеет какое-то влияние. Но до Ставки он не доехал. Все эти события ноябрьские произошли без него, и он вернулся обратно в Ригу на пост командира дивизии. Военных действий там не происходило.
Ну, то есть, фактически речь идет о том, что большевики захватили Ставку.
Да.
Он хотел, видимо, сам ее захватить, не смог, вернулся назад, но это направление рижское, оно ведь проигрышное.
Оно было проигрышное, и мало того, там не было активных военных действий, потому что немцы решили там особо не действовать. А когда армия начала стремительно разваливаться, то Родзянко, в общем, остался там. И в результате он оказался интернирован немцами. Ну, когда фронт развалился, немцы туда вошли в Ригу, и, соответственно, все армия уже не действовала, то есть он уже не был командиром, но он там жил и с женой. И, соответственно, его интернировали. Вот. Но, правда, это интернирование продлилось, ну, совсем недолго.
Потому что и немецкая оккупация тоже продлилась недолго.
Ну, немецкая оккупация продлилась дольше. То есть его освободили раньше. Его освободили уже в августе 1918 года, и он поселился в Риге. Он, естественно, не поехал в Советскую Россию. Вот. И в Риге, значит, он что? Он пока жил спокойно в Риге, ну, со своей супругой. И определенные контакты поддерживал с немцами. В каком смысле? Он, в общем и целом, явно хотел принять какое-то участие в антибольшевистской борьбе. Но на тот момент, во-первых, немцы были не особо заинтересованы в привлечении русских офицеров на свою службу, потому что они и так справлялись с большевиками, да мало того, справлялись. Вообще-то с ними Брестский мир был.
Они прекрасно договорились с большевиками.
Да, прекрасно договорились с большевиками.
Лучше и придумать, тут трудно.
Да. Поэтому белые офицеры им были, по большому счету, не особо нужны. Но в то же время выдавать никто белых офицеров русским советским войскам или советским властям не собирался. И все, в общем, до ноября, так, ну, скажем так, до ноября, в общем, все шло так, ни шатка, ни валка. А вот в ноябре немецкая, когда уже забрезжила революция, и немцы поняли, что, в общем, все у них сейчас рухнет, немцы дали ему местное немецкое рижское командование, дало ему добро на формирование, начало формирования белых частей. Ну, скажем так, формально трех стрелковых батальонов. Ну, конечно, их не успели сформировать. В том же ноябре, когда, ну, немцы, в общем и целом, достаточно, ну, была революция немецкая, соответственно, немцы начали выводить из Прибалтики, но всех немцев не вывели, а там остались немцы, которые перешли на, скажем так, положение добровольческих частей и играли там определенную роль. И, кстати, оказывали покровительство Родзянко. Родзянко попытался, скажем так, заручиться поддержкой англичан. Он отправился к командующему местной эскадрой, которая подошла к берегам, ну, к Риге подошла, британские крейсера подошли, адмирал Синклер, он к нему приехал, у него фамилия Родзянко, то есть, сказать, адмирал Синклер в курсе, кто это такие, что у него есть дядя, уже, кстати, тоже, кстати, в эмиграции находится, и Александр Павлович попытался договориться о поддержке. В общем и целом, как и положено, английский адмирал не запретил ему формировать части, но поддержку пообещал чрезвычайно туманно и, в конце концов, ее не оказал. Но, тем не менее, Родзянко начал формирование антибольшевистских вооруженных отрядов, не имея фактически ни денег, ни казарменного обеспечения, то есть, на самом деле, достаточно сложно. Но в том, что он начал проводить в Риге вот эти мероприятия, был чрезвычайно важный момент. Дело в том, что вот эти вот его стрелковые якобы батальоны, которые он начал формировать, должны были входить в состав того самого Псковского корпуса, базой которого основная была Эстония. Ну, вот там территория. Тот самый Псковский корпус, который потом стал Северным корпусом, который потом стал Северной армией и, в конце концов, Северо-Западной армией. И как, поэтому, когда в январе 1919 года, видя полную нереальность и бесперспективность нахождения в Риге, Родзянко отправился в Ревель, то есть в Таллин. Кстати, он туда поехал вместе с графом Палином, тот самый, который тоже сыграл потом большую роль. Он был уже как бы в рядах этого Псковского и к тому времени уже Северного корпуса, которым тогда командовал полковник Неф. И он, когда он прибыл в Ревель, то он сразу же там стал активно, он явно истомился по активной деятельности. И он перестал проявлять очень большую активность. Причем вот там было так, все время все это замечали, что вот что он, что граф фон дер Пален, это были вот два огромных таких здоровяка по 2 метра ростом, с громогласным голосом, которые вот вокруг себя вот создавали такой вихрь активности. И они начали очень активно развивать формирование вот этих вот белогвардейских частей. То есть то, что ни Неф, ни сменивший Нефа полковник Дзаражинский в общем и целом не могли сделать. Хотя те были генштабистами, те были, так сказать, подготовленными людьми для занятия высших должностей. А тем не менее, скажем так, служака Родзянко проявил значительно больше инициативы в этом направлении. И сформированная им часть, которая была, получила, ну, скажем так, название, ну, не название, ну, вторая бригада она называлась. Вторая бригада. Вот, он как раз вот и начал со своей бригады проявлять чрезвычайную активность. То есть, если Дзаражинский больше времени уделял тому, что надо вот добиться того, чтобы корпус превратился в слаженную воинскую часть, чтобы заполнить все должности, ну, так сказать, подход, скажем так, военного администратора, то Родзянко сразу начал требовать активной деятельности, партизанских набегов. Ну, партизанских я имею в виду не с вилами по лесу ходить, а партизанских в смысле в духе войны 12-го года, регулярных партизанских отрядов. То есть такими лихими налетами на базы противника, разбивать их, захватывать вооружение, потому что никто вооружением снабжать-то, в общем, не собирался. То есть там что-то немцы дали, что-то дала эстонская армия, тем более, что Родзянко установил достаточно близкие отношения с полковником Лайдонером, полковник русской армии, который был назначен главнокомандующим эстонской армии.
Тогда прошу прощения, пару слов о том, что, перейдя в Ревель, он оказался на территории эстонской так называемой буржуазной республики. Да. А это что за формирование и на чем оно держалось?
Ну, это была одна из тех трех прибалтийских республик, которая была создана в результате, скажем так, ну, в результате ухода немцев. Ну, то есть сначала была немецкая оккупация, там были планы создания Балтийского герцогства и так далее, и так далее. А когда немцы стали уходить, то власть на местах захватили местные политики. Соответственно, эстонцы, латыши, литовцы. Причем именно ориентированы национально, а не на немецкую аристократию местную. Хотя и используя немецкие штыки в том числе. Сагагулина. Вот. Что касается Эстонии, то Эстония, она всегда ориентировалась и в том числе и на финнов, на Швецию, прежде всего. И они достаточно быстро установили свои порядки. Была сформирована эстонская армия. Именно вот полковник Лайдонер играл очень большую роль. Оказалось, что не всем прибалтийским республикам так повезло, как Эстонии. Дело все в том, что вот там оказался полковник Лайдонер. Он был полковником русской императорской армии, и он оказался чрезвычайно подготовленным человеком. С другой стороны, он был очень хорошим военным администратором, он не был полководцем или военачальником, но он был очень крепким командиром, и он был человеком, который хорошо ориентировался в политике. То есть он, в общем и целом, создал эту армию, и, будучи офицером русской армии, он, по большому счету, в глубине души был, в общем, монархистом. И, естественно, он был абсолютно убежденным и законченным антикоммунистом.
Ну, и он дал возможность под своим командованием развивать бурную деятельность Радзянко, тоже монархисту, бывшему гвардейцу, человек, который с этой точки зрения выглядел, что называется, безусловно, проверенным кадром.
Да. Это при том, что эстонское политическое руководство на это смотрело очень подозрительно, потому что формирование каких-то русских частей на территории буржуазной Эстонии, которая суверенная стала и отсоединилась от российской, от России, скинув с себя там тысячелетнее ярмо, да, вот, а они, в общем, очень это дело, так сказать, смотрели подозрительно и все время ставили Лайдонеру палки в колеса. А Лайдонер, ну, считал, что...
200-летний, да, конечно. Ну, ладно, не будем мелочиться.
Не, ну, тут кому 200, кому 1000.
Ну, важно, что у Радзянко появилось сколько там, несколько сотен штыков.
Да. А, причем в результате своих вот этих вот налетов, они оказались чрезвычайно эффективны. То есть то, что делал Радзянко, это была не просто какая-то совсем уж партизанщина. Это вот было то, к чему он, наверное, стремился еще во время Первой мировой войны. То есть вот, например...
Это было такое белое казакование.
Да. То есть, например, вот там есть совершенно интересный момент, что все это приносило, на самом деле, очень большие дивиденды. После развала фронта остались достаточно большие запасы, которые охраняли, в общем, достаточно... полуразложившейся части якобы большевистских войск, наскоро сколоченные. То есть, вот, например, есть факт, что при налете на имение Темницы Радзянко захватил 4 орудия, 2 пулемета «Максим», 154 винтовки, 14 тысяч патронов и взял в плен 206 красноармейцев. Причем 86 из них попросили принять их на службу в отряд Радзянко. Остальных он отправил в лагерь для военнопленных, ну, двоих комиссаров, конечно, расстрелял.
Ну, а я так понимаю, Красное командование в какой-то момент опамятовало и отправило отряд в контратаку на территорию Эстонии.
Да, из Пскова был выставлен карательный отряд, который, ну, скажем так, пошел по направлению в Эстонию. Там, может, заодно еще пролетарскую революцию надо было поднимать. И вот тут этот отряд был атакован отрядами и силами генерала Радзянко. К тому времени он уже был, он уже по всем документам проходит как генерал-майор. Когда он получил генерал-майора, неизвестно. Но это... И он этот отряд разгромил и отбросил его, чем привел в восторг генерала Лайдонера, у которого сил против этого отряда просто не было. То есть его эстонская армия была к этому не готова.
Ну что ж, вот на этой светлой ноте я хотел бы напомнить уважаемым радиослушателям, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами, дамы и господа, в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наш диалог для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы обсуждаем деятельность и подвиги генерала Александра Павловича Радзянко, одного из вождей белого дела в эпоху гражданской войны. Напоминаю вам, что вот пока мы прервались на начале 1919 года, когда Радзянко разгромил наступление большевиков на Эстонию силами своих, ну, большей частью офицерских, я так понимаю, отрядов.
Ну, причем особенностью северных частей, ну, северо-западных разных частей, было то, что там было достаточно мало кадровых офицеров, вот как Родзянко, то есть офицеров с дореволюционным стажем. Очень много было офицеров военного времени, очень много было молодежи. И это характеризовало как раз действия и Родзянко, и его подчиненных. И как раз вот здесь и наступает один из звездных часов Родзянко.
Это звездный час. Ну, собственно, можно его разделить на двое, можно считать, что это...
Нет, лучше на двое.
Ну, так или иначе, этот звездный период охватывает несколько месяцев 1919 года, когда Родзянко сыграл чрезвычайно важную роль на фронтах гражданской войны и имел шанс эту войну закончить победно, взяв Петроград. Шанс полупризрачный, шанс, рядом с которым надо поставить жирный знак вопроса. Но все-таки был тот неповторимый момент, когда у Родзянко имелась возможность нанести революции смертельный удар.
Ну, возможно, это и так, но надо признать, что без Родзянко этого шанса не было бы вообще.
Ну что ж, давайте посмотрим, что он сделал.
Во-первых, после того, как Родзянко отбил наступление красных, и после того, как его партизанские действия оказали чрезвычайно большой эффект, и они, что самое главное, дали понять Родзянко, что местное население поддерживает его. Местное население там, за линией фронта, у красных, поддерживает его, а не красных. И тогда он начал требовать, а Родзянко, я еще раз повторюсь, это кавалергард под 2 метра ростом, с громогласным голосом, и когда он что-то требует, то генштабист полковник Дзоржинский, командующий Северным корпусом, в общем и целом сказать против этого ничего не может. И Родзянко, поддержанный своими офицерами, для которых он был царь и бог, он отец-командир, он начал требовать активизации военных действий. Он начал требовать, чтобы Северный корпус перешел в наступление всеми силами, или хотя бы его группировкой, чтобы его корпус перерезал шоссе между Ямбургом и Петербургом.
Ну, там не корпус, там отряд пока.
Ну, так у него не бригада. Но чтобы его части начали бы активные действия, причем не партизанскими просто набегами, а, скажем так, дальним походом.
Наступление.
Да, наступление. Ну, правда, операция, которую предлагал Родзянко, не имела больших стратегических ни перспектив, ни задач. Она имела скорее, скажем так, диверсионно-партизанские действия, но с учетом того, что к тому времени Красное командование было увлечено борьбой с Деникиным, и, в общем, как-то Северный фронт никак за серьезный и не считала. Ну, что там в Эстонии может быть серьезного? И тем не менее, и ему, Родзянко, удалось добиться от Дзоржинского разрешения, ну, не только, естественно, от Дзоржинского, была поддержка оказана со стороны Эстонии, и со стороны даже англичан вроде как начали оказывать, но не особо. Ему разрешили проводить операцию. И он эту операцию спланировал. Вообще, в принципе, его была цель-то взять в кольцо ямбургскую группировку, и ее, значит, там добиться, скажем так, достаточно большой победы и создать базу для будущего наступления. И он, в общем, организовал наступление. Значит, могу вам сказать, значит, что если в Северном корпусе, во всем Северном корпусе, на тот момент значилось 5500 человек, то у Родзянко было 3.
Вот. Причем надо сказать, что не особенно обеспеченных, не особенно сытых и до чрезвычайности усталых.
Да. У него 6 орудий было. Вот. А против него, правда, стояло красных порядка 2700 человек, правда, не с 18 орудиями. И вот как раз в апреле 19 года Родзянко наконец добился разрешения на наступление и пошел в него. И вот здесь оказалось, что его наступление развивается чрезвычайно успешно. То есть то, что он планировал, все начало осуществляться. То есть 3000, в общем, нехорошо, не очень хорошо экипированных людей с 6 орудиями. Сейчас вот говоря про 6 орудий, это просто смешно говорить. Они опрокинули красные части. 15 мая был взят Гдов. 17 мая был взят Ямбург. Ямбург – это Игдов, это достаточно приличные города. А после этого, 25 мая, красные в полной панике, бросая вооружение, бросая боеприпасы, бросая склады, бежали из Пскова. И белые войска вошли в Псков. Подобной удачи не представлял вообще никто. То есть все уже давно рукой махнули на вот это северо-западное направление, что там ничего не может произойти. Ну что можно ждать от эстонцев? Ничего.
Ну вот тогда-то началось социалистическое отечество в опасности.
Да, именно.
Родзянко двигается дальше. Он подходит к рубежам Ропша, Гатчина и Красная Горка, Раненбаум. То есть, в общем, он прокатился намного дальше Пскова.
Да.
И он был фактически там в непосредственной близости от Петрограда.
Да. И, ну, правда, надо сказать, что к этому моменту его наступление полностью выдохлось. У него не было резервов. У него не было, начали заканчиваться боеприпасы. Кроме того, Родзянко и командование там выше, все понимали, в Петрограде уже начинался голод. Если белые войска войдут в Петроград, то его надо кормить. Просто войти в Петроград и увидеть, как он тихо умирает с голоду, было невозможно. Я почему это упоминаю? Потому что об этом шла очень большая дискуссия именно в эти дни, и как раз в том числе и Родзянко в ней принимал участие. И, как писал Родзянко, это было одно из решений остановить наступление. То есть в этой ситуации худо-бедно красные кое-как Петроград кормят, а если придут белые, то у них нечем кормить Петроград.
Но, насколько я понимаю, Родзянко интереснее было даже не сам Петроград взять, а охватить его с юга, отрезать от Москвы, выйти на оперативный простор, перерезать железнодорожные пути и захватить какую-то такую стратегически важные позиции.
Абсолютно, вы абсолютно правы, абсолютно четко сформулировали. Но здесь нужно отметить еще один результат наступления Родзянко. Результатом наступления, вот этого наступления Родзянко, стало то, что все неожиданно увидели, что на северо-западном направлении, я имею в виду не красные, что-то можно сделать. И это имело обвальный характер. 1 июня Родзянко официально был назначен командиром Северного корпуса. Одновременно Северный корпус выводится из оперативного подчинения эстонского военного руководства. Одновременно начинается активно действовать северо-западное правительство. Одновременно неожиданно появляются англичане, которые говорят: «Опа, так тут же на Петроград осталось-то! Что тут осталось?» Знаете, насколько я помню, от Петрограда на электричке до Раненбаума часа полтора, не больше. То есть вот все, сразу появляются англичане. А где появляются англичане, там появляется снаряжение, там появляется вооружение, там появляются боеприпасы. Но там появляется и генерал Юденич, потому что, естественно, англичан, в общем, Родзянко не устраивает, потому что он не та фигура.
Не тот уровень. Нет,
абсолютно.
Ну, Юденич действительно был одним из лучших полководцев Первой мировой войны не только в России, а в мире.
Да.
Он был известен, он был проверен, надежен. Русский православный монархист, опять-таки.
Да.
И он, в общем, был великолепный организатор и стратег. Поэтому Родзянке предпочли Юденича.
Да, и нужно было знамя. Ну, знамя нужно было для проведения операции. Соответственно, англичане хорошо знали Юденича, он же действовал не просто на Кавказе, Персидский фронт тоже его направление. То есть, тот же самый корпус Баратова, он же находился в подчинении Юденича, то есть, англичане его знали и под него могли дать денег. Вот, это чрезвычайно важно. И тогда как раз Юденич был назначен общим главнокомандующим. Хотя к этому моменту, уже в середине июня, Северный корпус был развернут в Северную армию, а 1 июля он был переименован в Северо-Западную армию. Вот та самая северо-западная, и командующим ей стал генерал-майор Александр Павлович Родзянко. То есть он стал первым командующим северо-западной армии.
Ну, правда, сильно много народу не добавилось, но сколько вы думаете, 4, 5, 6 тысяч уже сомнительно?
6 тысяч уже сомнительно, тем более, что в результате наступления организованного Родзянко здорово растянулись коммуникации, Подвоз затруднен. Плюс у красных, наоборот, коммуникации сократились. А что такое социалистическое общество в опасности? Это значит, все, что есть, гонят на фронт. И там начинает резко расти силы противника. Если у Радзянко в максимум 6 тысяч с тылами, то красных минимум 20 тысяч.
Ну что, Радзянко приходится так или иначе сдать Псков, потому что либо сдать город, либо да. лишиться армии.
Да, к сожалению, он сдает и Ямбург, и Лугу, и Псков. 26 августа красные войска входят в Псков, правда, останавливаются. Вот. И, ну, и, в общем, на тот момент фронт относительно стабилизируется после этого самого.
Красные войска – это, конечно, 20 тысяч, но тоже надо иметь в виду, что это 20 тысяч спешно набранного путем насильственной мобилизации сброда, который тоже не очень горит желанием воевать.
Абсолютно точно, но силы не то что неравны, но именно это и дает возможность стабилизировать фронт. То есть остановить. Красные взяли Псков и не хотят дальше идти, потому что, ну, вообще, не входит в их планы на тот момент конфликт с Эстонией. Но успех Радзянко приводит к тому, что начинает планироваться новое наступление, причем уже с целью взятия Петрограда. Уже делаются запасы продовольствия на случай освобождения Петрограда, чтобы было чем кормить. Причем там должно быть, не должны были принять участие все под началом Юденича и северо-западная армия Радзянко, и западная армия добровольческая, и эстонские части, и, не поверите, латышские и литовские контингенты. Но ничего, естественно, из этого не вышло.
А кто у нас там западной-то армией командует?
Западной армией, по-моему, Бермонтовалов.
Бермонтовалов.
Вот. Но там тоже она тоже не пошла. Должны были наступать еще отряды Булак-Булаховича, там много чего должно было наступать, но ничего не стало наступать. Вот. В результате наступление-то было организовано только северо-западной армией. Но здесь возникло определенный конфликт. Конфликт возник между генералом Радзянко и Юденичем.
Радзянко говорит: «В охват, в охват!» А Юденич говорит: «Вперед на Петроград!»
Да. Радзянко говорит: «Псков наш!» Да, а Юденич говорит: Псков не так важен. На Псков, Псков вспомогательное управление, направление. Главная цель – Гатчина и Петербург, Петроград. И в этом, из-за этого у них начинается конфликт затяжной. То есть Радзянко требует, чтобы он, как командующий северо-западной армией, имел возможность влиять на общее планирование. Юденич, как главнокомандующий и как, в общем, достаточно более крупный стратег, требует подчинения себе. И в результате Юденич объявляет, что он принимает на себя командование северо-западной армии лично. То есть он остается главнокомандующим на фронте и одновременно командующим северо-западной армией.
Ну, а Радзянко в авангардах все еще командует ударными частями.
Ну, официально он назначается помощником командующего северо-западной армией генерала Юденича и, кстати, получает звание генерал-лейтенанта.
Ну, по сути это дело, его отправили, скажем так, вперед, чтобы он подогнал все еще наступающие войска.
Да, потому что, конечно же, никто не сомневается, во-первых, в авторитете определенного Радзянко, то есть солдаты, которые под его началом брали уже один раз Псков, они в него верят, плюс он явно обладает качествами вот того самого командира, который с обнаженной шашкой в руках может вести пехотные части в атаку.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы рассказываем вам о судьбе белого полководца генерала Александра Павловича Радзянко. Ну и вот, возвращаясь к тому, что вот он второй звездный час, вот он уже недалеко Петроград, и наступает уже не 3000 человек, а чуть больше, мы видим то, что Радзянко выжил по максимуму из этого порыва, из этого, я уж не знаю, белой романтики молодых людей, которые видели в нем действительно своего рода нового белого Наполеона. Он выжил то, что трудно поверить, как далеко прошел.
Да, ему дали как помощнику командующего. Он получил под свое начало 4-ю колонну, основу которой стала 3-я пехотная дивизия. И она действовала как раз на главном направлении. Почему его и послали, то есть как раз на главном направлении. Я вам приведу цитату. Это его, один из его, вместе с ним, его, ну, скажем так, друг, ну, хороший знакомый, капитан Гершельман писал. «В длиннополой кавалерийской шинели, в сапогах-танках, Радзянко, не обращая внимания на стрельбу, пер вперед, пока не натыкался на нашу разведку, и тогда начинал ругаться, что медленно идут». То есть такой вот, скажешь, как это, русский богатырь, да, который идет вперед. Как пишет Куприн, он тоже, так сказать, писал о личном мужестве Радзянко: генералы Радзянко и Палин – оба высоченные гиганты, в светлых шинелях офицерского сукна, с оружием, которое в их руках казалось игрушечным, ходили в атаку вперед цепей, посылая большевикам оглушительные угрозы.
Они взяли Гатчину.
Они взяли Гатчину, они взяли Красное Село, они взяли Белые Струги, то есть они переправились через реку Лугу. То есть можно сказать, что к 17 октября, ну, он, его колонна, находясь на главном направлении, на острие главного удара, дошла, вот вышла тот самый момент, когда пистолет приставлен к виску Петрограда.
Итак, это осень 1919 года, и, к сожалению, в этот момент ресурсы для наступления оказались исчерпаны, а мобилизационный ресурс красных сработал в их пользу.
Да, но при этом надо отметить, что вот в этот момент, 17 октября, белое командование приняло решение, что нужно дать небольшой отдых войскам. Ну, это логично все-таки уже. И вот в этот момент Радзянко было приказано передать командование 4-й колонной его подчиненному генерал-майору Ветренко, Данилу Ветренко, капитан военного времени, его хороший знакомый, его подчиненный, и он был отозван в штаб Деникина, где, в принципе, должен был находиться в качестве помощника главнокомандующего. Зачем? Значит, он был нужен, как показал вопрос, Юденичу для того, чтобы отправить его в тыл договариваться о поддержке. У белых не хватало сил и резервов.
А с кем договариваться?
Нужно... Юденич очень надеялся, что Радзянко сможет договориться, во-первых, с англичанами, которые, видя все это, вдруг неожиданно начали сбоить и думать о том, что с большевиками надо вести переговоры. А с другой стороны, он надеялся, что все-таки можно попробовать выкрутить руки генералу Лайдонеру, который обещал перед началом наступления участие в наступлении двух эстонских дивизий. Да, это, конечно, дивизии не совсем уж полнокровные, но это порядка 7-8 тысяч человек. То есть это те самые силы, которые были чрезвычайно необходимы Юденичу для развития последнего наступления на Петроград.
Как знать, могли переломить ситуацию.
Да, в принципе, вариант был возможен. Если бы план, разработанный генерал Юденичем изначально, который предусматривал участие и эстонских, и литовских, и латышских контингентов, то, в принципе, вот это была та самая сила, которая была ему необходима для того, чтобы вот сделать этот последний прорыв. Но этот последний прорыв белые сделать не смогли. Но генерал Радзянко там уже не было.
Ну что, не договорился он с Лайдонером и с англичанами,
да,
тоже.
Да, там он не смог с ними договориться. Во-первых, англичане, увидев, что начинаются какие-то проблемы, решили ситуацию сливать. Лайдонер в этот момент завяз полностью в своих политических интригах с эстонским политическим руководством, которое, увидев, что у белых начинается слабина, и чрезвычайно опасавшиеся, в том числе и успеха белых армий, потому что тогда бы у них появлялся сильный противник.
Победят белые плохо, проиграют опять плохо.
Опять плохо, да. Они, в общем и целом, отрубили какую-либо помощь белым. Фактически, ну, это был акт предательства, хотя, когда предательство идет из политических соображений, это, наверное, политическая целесообразность. Формально Юденич назначил Радзянко своим депутатом в Англии, то есть он должен был возглавить военную миссию в Англии и все это решить, но на самом деле даже документы не успели оформить, и поэтому Радзянко выехал в сторону Англии, но, в общем, он до нее не доехал.
Короче говоря, белая армия покатилась опять на запад. Да? Радзянко возвращаться уже не то чтобы не было резона, а не было куда.
Да, не было куда. Армия была интернирована эстонскими властями, тем же самым генералом Лайдонером.
В страшных условиях и понесла чудовищные потери от того, что ее не лечили, не кормили, не давали ей никакого обеспечения в зимнее время, и потери были просто, ну, ужасающими, преступными, если да. все называть своими именами. Радзянко в этот момент уже далеко.
Да, он уже в начале 20-го, он уже в Стокгольме. Оттуда он переехал в Германию, в Берлин. Как раз там он прожил достаточно, ну, так, достаточно долгое время. В 21-м там как раз вышли его мемуары. Да, небольшая книга, «Воспоминания о Северо-Западной армии», так и называются, вот, где он, по большому счету, чрезвычайно резко критиковал Юденича. Хотя, если мы будем разбирать его претензии к Юденичу, надо сказать, что там, наверное, все-таки больше не обиженного самолюбия, чем, скажем так, какого-то серьезного анализа ситуации.
Ну, Юденич со своей стороны, как стратег, тоже сделал все возможное. Сконцентрировал то, что ему дали, попытался получить еще немного, не получил, и этого-то немного как раз и не хватило, может быть, для того, чтобы взять Петроград.
Да, именно так. А Радзянко считал, что вот надо было бы идти на Петроград, а идти на Псков, там обосноваться, потом идти на Новгород, потом там еще куда-то. Ну, в общем и целом...
Ну, это как у немцев. Потерянные победы после Второй мировой, да. Здесь ровно то же самое. Но так или иначе, вот этот звездный час у Радзянко был, что лично он мог сделать, он сделал.
Да, это действительно так.
И даже, в общем, в каких ситуациях вел себя как герой белого дела, как такой рыцарь в белых доспехах. Его жизнь в эмиграции была достаточно долгой, и, в общем, она не была наполнена лишениями.
Нет, нет. Во-первых, какую-то часть состояния он смог вывести. Он жил достаточно обеспеченно. Он переехал в Соединенные Штаты, в конце концов. Там он возглавлял полковое объединение кавалергардов. Он был представителем Союза пажей в Соединенных Штатах. То есть он, в общем, принимал определенное участие в деятельности военной эмиграции. Ну и прожил он достаточно большую жизнь, то есть 91 год.
Еще раз женился,
да, на баронессе фон Ольсен. Это уже был его третий брак. Ну, на самом деле, он всегда пользовался успехом у женщин. Высокий, стройный. Ну, кавалергард. Одно слово кавалергард. Ну, как мы помним, как и Маннергейм. Например, тоже.
Ну да, а и тоже пользовался успехом.
Да, да. Вот, ну, в общем и целом, вот такая была жизнь у генерала Александра Павловича Радзянко. Надо отметить, что у него остались в эмиграции, у него были достаточно большие связи. Практически вся разветвленная семья Радзянко умудрилась эмигрировать.
Благополучно,
да. То есть батюшка у него скончался в 1932-м в Югославии, брат уехал во Францию и умер, по-моему, в Париже. То есть, в общем и целом, хотя они и были разбросаны по всему миру, тем не менее, семья была большой, и она достаточно много была в эмиграции довольно неплохо представлена.
Ну, выпало ли на его долю делать какие-то громкие заявления, участвовать в общественной жизни, как-то реагировать на Вторую мировую войну? Он сыграл в этом смысле какую-то роль? Или вот он, так сказать, был просто старшим в собраниях офицеров?
Он, в общем и целом, оказался вне политики. Еще во время событий гражданской войны Радзянко показал себя, ну, в общем, никаким политиком. То есть, будучи храбрым офицером...
Это, может, и слава богу, учитывая роль в политике,
да,
его родни.
Да, вполне. Скорее всего. Но, не будучи генералом политическим и человеком, который был задействован в политике, он так или иначе был вынужден отступить на второй план, даже на том же самом Северо-Западном фронте, под под светом более ярких фигур, причем ярких не только как генерал Юденич, который, ну, действительно, звезда военного дела, но и таких достаточно спорных фигур, как, например, генерал Бермонт-Овалов или генерал Булак-Булахович, которые, значит, так сказать, ну, вот, так сказать, они затмевали своим авантюризмом все вокруг себя. То есть он как бы стал, более отошел в тень. Кроме того,
это,
у него...
что называется, честный офицер.
Честный офицер, да, честный, храбрый офицер, слуга царю, отец солдатам. Вот. Ну, и поэтому он не стал каким-то деятелем политической эмиграции. Там действовали другие. А он, в общем и целом, ну, пользовался определенным, так сказать, влиянием, но, в общем, его считали, не, скажем так, не слишком самостоятельной фигурой и не слишком то, что он внес слишком уж большой вклад в наступление на Петроград.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне хотелось бы от вашего имени поблагодарить Константина Залесского и резюмировать нашу передачу следующим образом. Иногда человек находится на миллиметр от большого успеха, но успех этого не достигает. И каждый раз это повод подумать, человек ли не смог, или Бог ему по какой-то причине не дал. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».